Радіо Свобода. Вы слушаете объединенный выпуск программ «Разница во времени» и «Документы прошлого». Он продлится 50 минут. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Несколько странную дату отмечаем мы сегодня. 45-летие события, некогда сильно взволновавшего и взбудоражившего советскую интеллигенцию. 17 декабря 1962 года Никита Сергеевич Хрущев встречался с художественной интеллигенцией, ну и много чего наговорил со свойственной ему непосредственностью. Ругал джаз и абстрактную живопись. Джаз обозвал музыкой неприличной, а художников – пидорасами. Его выпады в адрес современного искусства уже тогда стали притчей во языцах, но известны они были до недавнего времени исключительно в пересказах присутствовавших тех самых художников и писателей.
Перед этим Хрущев посетил выставку в Манеже, где говорил примерно то же самое. Потом были встречи партийного руководства с художественной интеллигенцией, не только в присутствии самого Хрущева. 24 и 26 декабря были проведены два больших заседания идеологической комиссии ЦК КПСС, председателем которой тогда был Ильичев. Туда были приглашены молодые писатели, поэты, художники, кино- и театральные деятели. Всего, как докладывал Ильичев Хрущеву, 140 человек.
Для творческой элиты это немало. 24 из них дали слово. Ильичев всех выслушал, не позволял перебивать. Потом, в марте 63-го, снова Хрущев встречался с творческой интеллигенцией. Но мы сегодня, раз дата юбилейная, поговорим прежде всего о приеме 17 декабря 62-го года. Гости нашей московской студии, один из особо выделенных Хрущевым участников тех давних встреч власти с литературой и искусствами, художник Борис Жутовский, искусствовед Екатерина Деготь и журналист и драматург Дмитрий Менченок.
О встречах с Хрущевым многие их участники так или иначе рассказывали. У Довлатова есть, например. После открытия архивов последовал ряд публикаций, но печатали как раз речи представителей интеллигенции. Что именно говорил Хрущев, оставалось в области легенд. Но вот Дмитрий Менченок смог получить в бывшем архиве ЦК КПСС записи выступлений Хрущева, причем не стенограммы, а звуковые записи. Дмитрий, как вы их разыскали?
Находясь в архиве на Старой площади и занимаясь совершенно другим розыском, я наткнулся, вдруг увидел такую бумажную карточку. Там была одна такая короткая фраза, Ванда Василевская, 25 минут, спрашиваю у архивного работника, это что такое? Они говорят, это та самая запись встречи Никиты Сергеевича Хрущева с творческой интеллигенцией. Я спрашиваю, а голос самого Никиты Сергеевича есть? Он говорит, у нас уже нет, то есть в Москве нет. Но, возможно, вот у нас там есть архивное хранилище, это Пермь, по-моему, там... Не копия, а мы туда свисли, когда начались лихие 90-е годы, и все уничтожали. Вот часть мы отправили туда. Если вы нам заплатите деньги, то мы попросим, вдруг привезут обратно. И я не верю в свою удачу и говорю, давайте. Проходит месяц, раздается звонок, ваши пленки, 5 коробок прибыло. И я прихожу в архив, немею, и вижу перед собой огромные металлические такие бобины, куда складывались кинопленки раньше, но там была аудиопленка. Для ГДРовского проигрывателя. Я даже тогда узнал все, что относится к такой технике. Это были специальные ГДРовские проигрыватели, которые устанавливались только в Кремле. И там была какая-то особая скорость. И мне говорят, вы их только можете услышать у нас, потому что уже нигде больше других проигрывателей не осталось. Ставят. И я обалдеваю, потому что я слышу совершенно другого Хрущева. Не того, о котором я читал, не того, о котором рассказывали мне мои родители. Я слышу голос человека, который меня убеждает в своей правоте, под харизму которого невозможно не попасть, обаятельный, просто живой. И тут я говорю, боже мой, ну теперь я понимаю, почему он стал генеральным секретарем. И тогда я сформулировал только одно для себя термин – обаяние власти. Харизма власти. И когда я сказал об этом Вознесенскому, он мне сказал, Дима, ну мы же все и были такие. Мы когда подпадали под эту власть, невозможно было выйти из-под нее. Она была обаятельна.
Пусть меня извинят любители джаза, но что же, здесь вы откровенно говорите, так не лишайте меня тоже, так сказать, моих чувств, и выслушайте и мое заявление, мои вкусы. Не люблю этой музыки, не понимаю ее, не понимаю. Товарищ Полянский, вот, видите, какой он еще молодой, но он мне рассказал, он недавно имел семейное торжество, выдал дочь замуж. И вот, говорит, сошлась молодежь на свадьбу, один студент, или же окончивший уже учебное заведение, пришел на свадьбу приглашенный, и он молодым принес подарок. Значит, вот, говорит, картина. Я, говорит, посмотрел эту, говорит, картину и спрашиваю, а что это? Что это картина? Что тут изображено? Он говорит, на меня посмотрел, как? Да разве вы, говорит, не видите, что это? Это же лимон. Да, говорит, как же, где тут лимон? Это один. Вам обязательно, чтобы лимон был вот круглый, как он есть. А, говорит, на этой картине лимон, значит, желтая полоска. Это лимон. Слушайте, если это художественное произведение, если это изображение лимона, тогда как только родился ребенок, он уже художник, потому что как раз он вот лимоны рисует. Кто не видел пеленок? Это лимон. Ну, товарищи, так это живопись?
Встреча Хрущева с интеллигенцией организована была не совсем обычная. В зале были накрыты столы. Все приглашенные сидели, ели, пили. В центре зала стоял стол для Хрущева и его свиты. То есть ни трибуны, ни стола президиума. Какая вообще была атмосфера, спрашиваю я, присутствовавшего там художника Бориса Жутовского.
Такая вот и была, как вы рассказываете. Никакой трибуны. Все сидели за столами. Пили, ели, правда, спиртного не было. Была стерляжья уха. Была черная икра. Вкусно было. И время от времени кого-то выдергивали к столу, где сидело все начальство. Он стоял как бы поперек, а от него шли три длинных-длинных стола с интеллигенцией. И каждый что-то говорил. Конечно, вероятнее всего это было достаточно регламентировано, спланировано. Но одновременно с этим это было довольно весело и вольно. Потому что, когда я вспоминаю, например, вышел говорить Евтушенко и стал защищать Эрнста Неизвестного, то Хрущев тут же его оборвал. И вообще он любил это очень занятие, и очень увлекался разговаривать с самим собой. Он тут же его оборвал, там четверо или пятеро здоровых таких парней в штатском внесли нелегенькие скульптуры Эрнста, и он начал над ними глумиться.
Борис Жутовский оказался одним из тех, кому глава государства посвятил свои колоритные реплики.
Я когда-то года два или три, когда я вот к этим художникам, так сказать, новаторам пришел, то там тоже довольно приличный молодой человек, значит, выставил свою картину и тоже назвал автопортрет. Жутков?
Жутковский.
Жутковский. Ну, бог его знает, как его. Да, да. Ну, всегда есть фамилия. Так я хотел, знаете, вы извините за некоторую, может быть, так сказать, ну, и грубость такую. Я хотел вот взять два автопортрета, рядом поставить, и я сказал, Ира, возьмите мне лист картона и вырежьте там дыру. И вот если эту дыру наложить вот на автопортрет вот этого Жутковского или Жуковского, и чтобы вы, ну, метра на четыре удаление, и спросить вас, какая часть это, какая часть тела человека показана здесь? Да-да, товарищи, 95% ошибется. Кто скажет лицо, а кто скажет другое. Потому что сходство – это живопись. Это живопись, товарищи. Давайте вот этого... Вот товарища Локтионова, я хотел наложить на него, вы все равно скажете, да, это портрет человека. И красивого человека, красиво сделан. Вы можете спорить, вам, может быть, не нравится, значит, манера там или, так сказать, почерк художника. Это тонкости уже, так сказать, и спора между художниками. Но простой человек увидит, что это человек, нормальный человек, красивый человек, приятный человек и прочее. Что и требуется от художника.
Борис, мы уже как-то касались этого. Вот Хрущев, матерый коммунистический самодержец. Тебя тогда, 30-летнего парня, понес со страшной силой. Какие были ощущения? Страшно было?
Конечно. А как мне было страшно, Володь? Позавчера только всех сажали. Еще не все вернулись из лагерей. Как это не страшно? Конечно, страшно.
А после такой жесткой ругани со стороны главы государства в вашей судьбе и в творческой судьбе что-нибудь изменилось?
Ну, не так уж и много. По сравнению с предыдущими временами, это просто ни черта не изменилось. Не посадили. Года два был без работы. Но приятели говорили, что рисуй книжки, но ставь другую фамилию своего приятеля, он будет получать деньги, тебе отдавать. Вот и все.
Извините, Борис, а мне говорили, что вас журналисты стали уже беспокоить, западные, хотя бы западные прессы уже было внимание.
Западные журналисты нас беспокоили и до, и после. Если бы они не пришли на выставку, на большую коммунистическую, и не раскричали бы на весь мир, что в Советском Союзе кончается социалистический реализм, никто бы нас никуда и не позвал, и ничего бы этого не было.
Говорит Радио Свобода. В эфире объединенный выпуск передач «Разница во времени» и «Документы прошлого». 45 лет назад Никита Хрущев встречался с представителями творческой интеллигенции. Я вот по своему опыту общения со студентами и иностранцами знаю, что часто им трудно бывает объяснить, с чем связано было проявленное на встречах 62-го года особое внимание партии к искусству. Они понимают, вот, хрущевская эпоха была переломной. Страна менялась, власть менялась, или, можно точнее сказать, искала новые способы властвования. Границы приоткрылись, из лагерей народ выпускали. Хотя и сажали по 58-й тоже немало, намного больше, чем в застойное брежневское время. Собственно, всей этой хрущевской эпохи было всего лишь около 10 лет. Но произошло за это время очень многое. Шли все время какие-то реформы. Реформы административные, хозяйственные. Менялся стиль подачи идеологических догм. Произошел переворот в международных отношениях. Хрущев стал много ездить за рубеж. В общем, власти в целом и лично Никите Сергеевичу было чем заняться. И вот на этом фоне очень трудно нынешним молодым разъяснять, зачем понадобилось власти общаться с творческой интеллигенцией, да еще в таком ключе, о котором вот рассказывает сегодня Борис.
Ведь хотя Хрущев во время этих встреч высказал свое отношение к актуальному искусству, но директив-то не последовало. При Сталине гораздо более сдержанная критика была чревата как минимум запрещением творчества художника или писателя, а то и арестом.
Ну вот, я хочу спросить наших гостей, зачем Хрущеву понадобились эти встречи с творческой интеллигенцией, как вы думаете? Про него потом стали ужасные слухи ходить, возник, так сказать, имидж необразованного хама. Зачем это надо было? Давайте начнем с нашей еще не выступавшей гости Екатерины Деготь. Пожалуйста, Катя.
Ну, я думаю, это был момент формирования новой элиты, и власть это очень хорошо почувствовала, что формируется элита, которая имеет прямые контакты с Западом, помимо власти. Это вот был очень важный момент. Вся эта история началась именно с того, что на выставку, в общем-то, довольно скромную и, главное, разрешенную выставку пришли корреспонденты Западного радио. Кстати, я до сих пор не знаю, откуда они там взялись и кто их все-таки пригласил, вот эта тайна, покрытая мраком. И вот здесь начался скандал, потому что, в принципе, в Советском Союзе культура вообще была невероятно важна, отчасти отчасти поэтому Хрущев встретился с людьми, потому что, ну, видно, что в центре города находились дома культуры, детские библиотеки. То есть видно даже по самой архитектуре старой города, ее сейчас уже не сохранилось. Мы видим, что, собственно, находилось в центре внимания власти. И, в принципе, был все время такой идеал свободного творчества. Он провозглашался еще в 20-е годы, и в какой-то степени даже он дожил до 60-х годов. Просто это было свободное творчество в рамках каких-то клубов, каких-то вечерних курсов. Против этого, в принципе, никто не возражал. До тех пор, пока это не становилось известно, так сказать, нашим врагам. Весь этот идеал свободы творчества наталкивался на идею построения социализма в одной отдельно взятой стране. И вот они находились в полном противоречии. Вот здесь возникал ужас и страх. Как же так? О нас что-то узнают, но, с другой стороны, оказывается, есть некие молодые люди, у которых есть контакты за границей, и поэтому они очень важны их как-то приручить, попробовать через них как-то на кого-то влиять. Вот здесь стали прощупывать эту идею. Хрущев ее очень хорошо понял, и потом, впоследствии, не раз пытались именно вот таким образом реализовать свое общение с неофициальными художниками.
Спасибо, Екатерина. Да, об этих журналистах иностранных уже Бюллетень на встрече в идеологической комиссии недоумевал. Я выскажу свое предположение. Думаю, что от КГБ они взялись. Но это была ошибка. В общем, те уведомили иностранцев, рассчитывая на другой эффект. Но давайте продолжим наш опрос. Дмитрий Минченок, пожалуйста.
Знаете, я бы хотел добавить, именно потому, что я слушал эту пленку часами и слушал ее всю, сам Никита Сергеевич очень удивлялся. Именно удивлялся утечке информации. Откуда эти западные голоса тут же подхватили и все рассказали сразу после выставки. И там что очень интересно в этой радиопьесе? Там же кто-то все время ему подшепетывал, что-то спрашивал. Это был голос Ильичева, который сидел то ли слева, то ли справа. Необычайная свобода в выражении Никиты Сергеевича Хрущева. Но я бы сказал, он не производил впечатления хама на тех, кто сидел в зале. Я сидел в этом зале спустя 30 лет, уже виртуально слушая пленку. Да, он, можно было испугаться, он производил впечатление страшного человека, он производил впечатление грубого человека, но он не производил впечатления хама. В этом и есть обаяние власти. Он производил впечатление человека, который заслужил свой пост именно благодаря какой-то невероятной энергии, животной страсти, силе.
Спасибо, Дмитрий. А вот скажите, Борис Жутовский, ты же находился там, в этом зале. Твое впечатление?
Мое впечатление, вот слушаю сейчас Диму и думаю, о, как время-то все перемещает. Ах ты, Господи, ну, время, ничего не помню, легенда делается. Я думаю, что мне кажется так, что вся эта история связана была с тем, что рос уже всерьез заговор против Хрущева. И к тому моменту им были недовольны все. У военных он отобрал деньги, крестьян он обобрал и, несмотря на выданные паспорта, заставлял их рубить сады, ну и прочие дела. Рабочих он просто стрелял. Им были недовольны все. И для возрастающего и набирающего силу заговора его надо было поссорить с интеллигенцией. Единственный слой в обществе, который, несмотря ни на что, был ему все-таки благодарен и памятен за освобождение. Мне кажется, что это была основной задачей. Ну, какая встреча с интеллигенцией? Только что Карибский кризис. Только что. Без трех секунд Третья мировая война. Какая встреча на выставке? Какие художники? Нет, с моей точки зрения, это, конечно, все устраивалось аппаратом.
Вы знаете, мне много приходилось от участников той давней встречи слышать рассуждения вот об этих происках людей вокруг Хрущева, уже готовивших к заговору, в частности, Ильичева, что это он, дескать, подстроил. Я должен сказать, наверное, несколько слов про Леонида Федоровича Ильичева. Он, конечно, был большой специалист по устройству компании, в частности, еще компании по борьбе с космополитизмом, когда он работал в «Правде». Но про него же можно сказать, что он и писатель некоторым образом. Это мало кто знает. Несколько лет назад была устроена графологическая экспертиза документа, в котором содержится отречение Хрущева на пленуме 1964 года. Текст оказался написанным Леонидом Федоровичем Ильичевым. Вот такая ремарка.
Собственно, Никита Сергеевич тогда же дал свой ответ на вопрос, который мы сейчас обсуждали. Причем объяснение очень небанальное. Уж очень неожиданного персонажа он выбрал себе для сравнения.
Вот товарищ Евтушенко тоже, так сказать, попал, так сказать, в защитники этого направления искусства. Я не знаю. Может быть, я, наверное, потому что я не понимаю. И, видите, я человек не нейтральный. Жизнь меня, так сказать, уж вышкалила, начали уж бороться, так бороться. Поэтому я, потом я и положение занимаю такое, когда я не могу нейтральное положение занимать. Не могу, я не имею права. Мне нравилось у Винниченко рассказ «Пиня» написан. И вот там показан еврей в тюрьме, сидел группа людей в тюрьме, и вот среди этих сидящих в этой камере был анархист. Такой разудалый, знаете, значит, ну, героический человек. И вдруг вот этот еврей Пиня, совершенно забитый, такой скромный такой человек, ну, с точки зрения этого анархиста, совершенно беспомощный человек. И вот тот, чтобы, так сказать, доказать на практике, значит, никчемность власти, и правоту, так сказать, взглядов анархистов, он, значит, выдвинул этого Пиню, чтобы его старостой выбрать. И Пиню выбрали старостой. Когда его выбрали старостой, он обрел, так сказать, ответственность, он стал распоряжаться, кто должен парашу выносить, кто должен, так сказать, то, другое, ну, то, что положено старости, значит, по камере. Когда эта камера задумала бежать, и они сделали подкоп, и кто же первый, они бросили жребий. Анархисту выпала честь бежать. Он отказался. Тогда Пиня сказал: я староста, я первый пойду. Первый. И Пиня пошел, я тоже Пиня. Я секретарь Центрального комитета, поэтому я не имею права занимать нейтралитет, и поэтому я иду на «вы».
Ну, согласитесь, где это еще видано, чтобы генсек уподобил себя забитому еврею Пине? Очень непосредственный человек был Никита Сергеевич и неожиданный.
Говорит Радио Свобода. В эфире объединенный выпуск передач «Разница во времени» и «Документы прошлого». После выпуска новостей мы продолжим.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 11:07, повторы в 15:07 и в воскресенье в 2:07 по московскому времени.
В Москве 8:30.
Радио «Свобода». Новости.
Партия «Яблоко» объявила о начале внутрипартийной реформы. Ее результатом уже в феврале может стать смена руководства, сообщает это «Артас». Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский не будет баллотироваться на пост президента России. Как передает радио «Эхо Москвы», бюро партии на заседании в пятницу решило поддержать кандидатуру Владимира Буковского, если он будет зарегистрирован в Центре сберкомом. Владимир Буковский, Михаил Касьянов и Борис Немцов заявили, что Государственная Дума, избранная 2 декабря, не является легитимной. Как говорится в их совместном заявлении, обнародованном в пятницу, прошедшие выборы стали самыми несвободными, нечестными и грязными за всю историю постсоветской России. В одной из психиатрических больниц Республики Мариэл уже 3 недели находится активист оппозиции Артем Басыров. 20-летний Басыров был принудительно отправлен в лечебницу в конце ноября после задержания на марше несогласных в Яшкар-Оле. Он являлся организатором акции протеста. Приостанавливается выпуск газеты «Московские новости». Об этом объявило руководство холдинга «Объединенные медиа». Как пишет сегодня газета «Коммерсант», владелец издания Аркадий Гайдамак считает газету неприбыльной и обещает начать обновленное издание газеты в новом формате с расчетом на широкие массы. День поминовения журналистов, погибших при исполнении профессионального долга, пройдет сегодня в Москве. Представители общественности и журналистского сообщества соберутся в полдень у Центрального дома журналистов на Никитском бульваре. Об этом сообщило «Эхо Москвы». Решение российских властей закрыть региональные представительства Британского совета стало ответной мерой на сознательное ухудшение Великобританией отношений с Россией, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени и документы прошлого. Мы продолжаем в эфире объединенный выпуск этих программ, которые ведут сегодня Ольга Эдельман и Владимир Тольц. В нашей московской студии искусствовед Екатерина Деготь, художник Борис Жутовский, журналист и драматург Дмитрий Менченок. А разговор с ними мы завели о встрече Хрущева с представителями творческой интеллигенции 17 декабря 1962 года.
Дмитрий Менченок обнаружил в бывшем архиве ЦК КПСС звукозапись выступления Хрущева и любезно ее нам предоставил.
Вот, говорит, скульптура, вот он, неизвестный. Вот эта скульптура. Вы извините, я с ними беседовал. Так когда я вот посмотрел, насмотрелся на это, я спросил, я слушайте, Иру, товарищи, господа, вы, Иру, настоящий мужчина. Потому что не пидораст вы, Иру, вы извините, Иру. Это пидорастия в искусстве, а не искусство. Так почему, я говорю, пидерастам 10 лет, а этим орден должен быть? Почему? Если общественность судит, так это только преступление касается двух типов. А это больше, потому что он, так сказать, творит, и он, так сказать, хочет воздействовать на общественность, это же он не для себя, не для украшения своего дома делает. И мы должны, знаете, нас призывают, значит, знаете, чтобы мы были, понимаете, Ноем, и все в ковчег взяли. Я не знаю, действительно ли Ной брал все, чисто или нечисто. Я думаю, Ной был не глупый человек и, наверное, не брал. Это выдумали, а? Наверное, не брал, а?
Я хочу спросить наших гостей, почему Хрущев обрушился именно на этих художников? Почему именно Жутовский, Неизвестный? Случайно попались на глаза их работы и не понравились? Или были еще какие-то закулисные причины? Кто-то подсказал, какие-то группировки?
Нет, не думаю. Не думаю. С Эрнстом было проще. В основной экспозиции внизу стояли его скульптуры. Вот там, я думаю, его, конечно, водили как бы с прицелом. Я так почти уверен. И, вероятнее, подвели его к скульптурам Эрнста. Это были маленькие скульптуры бронзовые его про войну, где он сказал сакраментальную фразу, где он бронзу взял, у меня на ракеты не хватает. А когда он поднялся к нам, нас там подавали скопом, ну, как креветки к столу. И там уже начиналось его лич. Он утыкался во что-то и начинал кричать. Ну, мне вот так повезло, в кавычках, что он уткнулся в 4 мои картинки. Они висели не поименно, а в общей экспозиции. Он к Володе Шорцу подошел так. У него была картина «Космонавт». Он говорит, «Космонавты, космонавты, а мама у тебя есть?» Вот нет, мама умерла. А папа? А папа на фронте погиб. Значит, не видит мама с папой, какую ты тут мазню разводишь. А Володька потом говорит, а я стою и думаю, Господи, не упасть, только б любимому вождю дорогу не загородить. Это спонтанная реакция, это не спланированная вещь.
Спасибо, а мне не Екатерина Дёготь.
Но я думаю, вы же ему, наверное, отвечали, и вот в этом все дело. То есть он, в общем-то, выбрал себе достойных противников, людей с социальным темпераментом, я уверена. Что сам Хрущев проявил себя не банально, не стандартно, несмотря на его как бы вкус такой дикий и варварский, он сам проявил себя достаточно индивидуально и ярко вообще в этой всей истории. И я думаю, что люди, которые ему столь же ярко отвечали, а мне рассказывали люди, я ведь работала в Манеже, и как раз мы работали в той самой комнатке, где были выставлены работы, так сказать, авангардистов. Мы должны объяснить нашим радиослушателям, что это был довесок к выставке, который был устроен специально из-за того, что на другой выставке произошел скандал, и потом западные журналисты стали на Кубе. Во время пресс-конференции на Кубе был задан вопрос советским представителям, а вот мы слышали, что у вас есть абстрактное искусство. И те впали в полную панику, не знали, что сказать, стали звонить в Москву. И вот после этого вот в этом служебном помещении была устроена выставка авангардистов. Так мне рассказывали, что Эрнст неизвестный там рубашка на себя вот так рванул, и пуговки посыпались все на пол, рассказывали мне сотрудники, которые помнили легенда, эту сцену. Легенда?
Легенда.
Но, тем не менее, как-то она похожа на правду.
Ну, очень похожа. Все легенды похожи на правду. Поэтому они и существуют.
Я, в силу того, что здесь отсутствует Павел Федорович Никонов, наш академик в живописи, мне не хотелось пересказать просто одну деталь, которую он буквально вдалбливал в мою память. Он-то сидел на этих Воробьёвых горах ленинских рядом с одним человеком, который сидел за соседним столом. Он не знал, кто это, борода, длинные волосы. Больше всего, как художника, в этом человеке его привлекли подметки. То есть обычные подметки, которые отвалились от ботинка, и не были обвязаны красной резиной. И вот это вот красное на художника действовало. Он думает, кто же это такой? И вдруг Хрущев говорит, но вот сейчас мы предоставляем слово, произносит какие-то эпитеты. Один день Ивана Денисовича, это и был Солженицын. И вот встает Солженицын, Александр Исаевич, и все время Павел Федорович, вспоминая ту легендарную встречу на Ленинских горах, говорит, ну то вот я не понимаю, он был такой бедный. И вот эти вот ботинки, подошвы, подметки, привязанные к его ботинком красной резиной, меня как художника просто потрясли. И дальше я уже не помнил, что он там говорил.
Борис Иосифович, вот Хрущев вас тогда обругал, и работы ваши ему не понравились. Но позднее вы ведь нарисовали его портрет, как я понимаю, у него в гостях были на даче. Он что, сначала импульсивно отругал, а потом стал вдумываться, что-то понял, что-то понравилось ему?
Ну, ничего подобного.
Или это был вполне рассчитанный циничный ход, чтобы исправить дурное впечатление о себе?
Да нет, странный вопрос. Конечно, не понимал он ничего, и не понимал, и не стал понимать. Я нарисовал портрет, это моя работа, а его понятие — это его работа.
Но он давал разрешение рисовать?
Да, я сделал наброски, он дал разрешение фотографировать его и рисовать его. Но он не интересовался тем, что я сделал.
Теперь вот неизвестное выставил, и он смотрит свысока, что, мол, люди, как люди, вроде нормальные, но не понимают этого. Вот эти тоже, по-моему, вот скульпторы, это тоже медиумы. Медиумы. Вот он создал, а мы ходим и не понимаем, что это. Следовательно, мы виноваты. Если бы вы бы, товарищи, вот неизвестные, стали бы известными, и вы бы свой создали бы центральный комитет, так вы бы, наверное, нас не пригласили бы на это заседание. А мы вас пригласили. В этом ради.
Довольно интересно говорил Хрущев. Вот он говорил, это скульптура, по-моему, медиума. Вот он написал, вылепил, создал, а мы ходим и не понимаем, что это. Следовательно, мы виноваты. Это довольно потешное высказывание Никиты Сергеевича в переводе на тогдашний партийный высокопарный язык, наверное, звучало бы так, об ответственности художника за свое высказывание. Да, Хрущев говорил как не очень культурный человек, не приученный к восприятию нового языка искусства. Можно просто считать его дикарем, как о нем иногда говорили. Основные познания об актуальном искусстве, почерпнувшем на пресловутой свадьбе дочери товарища Полянского. Вообще-то, часто сегодня молодежи, о которой я уже упоминал, трудно понять, о чем идет речь. А на самом деле, мне кажется, Хрущев пытался высказаться вот по какому вопросу. Кто к кому должен идти? Художник к публике или публика к художнику? Художник должен прилагать усилия, растолковывать, добиваться, чтобы его поняли. Или же эти усилия целиком должны быть оставлены в удел зрителю.
Наверное, можно сказать, что реализм, и тем более социалистический реализм, полностью вменял это в обязанность художнику. Искусство для народа. Молодые художники эпохи оттепели ориентировались напротив на подготовленного, изощренного, понимающего их язык зрителя. Хрущев тогда, получается, в своих высказываниях, ну, демократ, и возмущает его элитарность позиции художников новой волны. Об этом был разговор, как вы полагаете? Борис Иосифович.
Я думаю, что у Хрущева была вполне ясная советская, коммунистическая точка зрения. Искусство должно принадлежать народу, но народу объяснят, какое искусство ему принадлежит, и что из этого нужно есть, а что не есть. Они, партии, власть.
Екатерина, ваше мнение?
Я думаю, там была такая утопия слова «мы», что вот мы все это понимаем, мы все должны какое-то вот одно искусство любить, и вообще мы все есть что-то такое одно. А это начало к этому моменту, конечно, разваливаться. Стали отваливаться просто целые куски людей, которые уходили в какие-то свои субкультуры. И неофициальные художники был только один из кругов, который отвалился. И вот я думаю, в словах Хрущева много страха по этому поводу, что картина потеряла ясность как-то.
Дмитрий, а вам как кажется?
Вот мнение художников-реалистов старшего поколения, которые были тогда на этой выставке, которых ругали, того же Никонова или Лариона Голицына, у них ведь была своя даже обида на тех, кого ругали. Они говорили о том, ну вот после этого ими же заинтересовался весь Запад, их картины стали покупать. Была в этом некоторая обида, вы уже давайте переводить на современные рельсы, финансы, способ продажи искусства. Никита Сергеевич оказался гениальным, ведь продавцом этой живописи, ведь так же, Екатерина,
да,
для
да,
Запада.
Да. Новая элита сложилась, это правда, именно в этот момент она сложилась. С другими финансовыми источниками существования, с другим представлением о карьере, альтернативным тому, что было в Союзе художников, вот это начало возникать именно в этот момент, действительно.
Вызывает ли это какое-нибудь чувство? Хочется плюнуть. Вот эти чувства вызывают. Так как же я могу тогда... Давай жить. А это, знаете, это я не знаю, кто сколько, так сказать, средств потребляет. Это неизвестно и довольно известно, если посчитать, сколько он стоит государству. А? Дорогой мой, вы знаете, чтобы вот такое количество меди добыть, вы знаете, сколько надо шахтерам поработать? Сколько надо металлургам поработать? Вы это знаете? Нет, не знаю. А я знаю. Я сам шахтер был. Вы что это, с неба упало? А вы сколько? Вот я товарищу Шелепину, теперь у нас партийно-государственный контролеру, проверь, откуда они медь берут? Да-да-да, откуда медь берут? Тогда союз художников, значит, видимо, неправильно, нерационально распределяет полученную медь.
Вообще-то, если государство платит, то оно вправе заказывать музыку. Или дело обстояло иначе? Вопрос в первую очередь Борису Жутовскому.
Так и есть. Потому что никакой другой продажи быть не могло. Государство было единственным заказчиком, единственным кассиром. Знаете, как Господь Бог приводит к Адаму Еву и говорит, выбирай невесту. Вот выбирай невесту, пожалуйста. Другого ничего не было.
Екатерина, вы хотите что-то добавить?
Ну вот начало как раз появляться. Действительно, после этого стали какие-то выставки происходить и по официальной линии, там где-то в Варшаве или что-то. И ваша работа, ведь, Борис, тоже как раз туда... Вот власть пыталась как-то приспособиться, что называется, к новым условиям.
Писатели сами не справляются, и вы вынуждаете Центральный комитет этим делом заниматься. Это вы нам подбрасываете неприятные вещи. Вы... Так что, когда мы, так сказать, вынуждены за это браться, значит, это ваша недоработка. Но мы не можем мимо пройти. Знаете, так наблюдатели, знаете, как на берегу стоит человек и смотрит, вот плывет, значит, и хорошее, и дерьмо плывет, и он совершенно, так сказать, одинаково относится, это же течение. Значит, течение несет, а я должен... так сказать, скрестивши руки на груди, как это поют о Наполеоне, значит, наблюдать. Что это такое? Не можем мы так.
К говорит Радио Свобода. Вы слушаете объединенный выпуск программ «Разница во времени» и «Документы прошлого». Мы беседуем сегодня о встрече Никиты Хрущева с творческой интеллигенцией 17 декабря 1962 года.
Эрнст Неизвестный буквально через несколько дней после встречи написал Хрущеву благодарственное. «Дорогой Никита Сергеевич, я благодарен вам за отеческую критику, она помогла мне. Да, действительно, пора кончать с чисто формальными поисками и перейти к работе над содержательными монументальными произведениями, стараясь их делать так, чтобы они были понятны и любимы народом». Конец цитаты. Возникает, конечно, вопрос, что это? Он это всерьез? Или это тактический ход, самозащита? Думаю, все-таки последнее, хотя Эрнсту я этот вопрос не задавал, когда беседовали, просто в голову не пришло. Но вот сейчас мы рассуждали, зачем власти понадобились эти встречи с творческой интеллигенцией. А скажите, творческая интеллигенция-то, что хотела она для себя от этих рандеву? И еще вот, когда мы как-то уже беседовали с Борисом Иосифовичем об этом соотношении власти, художники, он здорово все прошлое сформулировал. А сказал вот что. Вначале власть ставила нас в позу, а затем нам сама и позировала. Но с тех пор много воды утекло, и власть не раз поменялась. Художников иных уж нет, а те далече. И новых понародилось сколько. А вот скажите, вот это еще один вопрос. Это соотношение власть и искусство, оно каково ныне? Они что сейчас друг от друга хотят и что получают?
Ничего не хотят. Власть, как всегда, хочет управлять. Художники, творческая интеллигенция, как ее называют, творческие личности хотят работать и творить. Они каждый живут в своей природе. Они не меняются. Иногда творчество бывает послабее, пожиже. Иногда власть похамовитей. А в общем, у каждого своя природа.
Я совершенно не согласна, честно говоря, с этим. Так, наверное, должно быть, как вы говорите. Но у нас в стране по-другому. У нас по-прежнему художники очень заинтересованы во власти, потому что только власть дает некие уникальные возможности для реализации своих проектов, чего совершенно нет. Например, в Америке, чтобы стать крупным художником, совершенно не надо быть знакомым с президентом Бушем и вообще с каким-то его окружением. Не то у нас. И, конечно, власть тоже очень нуждается в художниках, потому что нуждается в имидже. И поэтому вот эта связь между художниками и властью, она как-то даже стала еще, можно сказать, прочнее, чем во время Хрущева.
А мне очень близко, сказала Катерина, я бы только добавил, что с чего я начал, обаяние власти. Художник мечтает о том, чтобы власть обратила на него внимание, он хочет обаиваться этой властью. Ну, я не знаю, вот мой короткий разговор с Андреем Андреевичем Вознесенским, там спустя после полгода, в 63-м году, когда Хрущева вызвал уже в Кремль, посылал к такой-то матери и грозился уничтожить, и Андрей Андреевич просто каким-то чудом, ему было тогда 29 лет, посмел возражать отцу народов, Никите Сергеевичу, я ему говорю, ну вот как вы вообще тогда рискнули? Потому что у меня был свой собственный опыт общения с властью. На мой спектакль про Марлен Дитрих пришел тогда Владимир Путин, только что новый президент. Я просто буквально вот почувствовал, что если он мне сейчас пожмет руку, то я ему скажу, я готов идти за вами, и давайте вместе идти и дружить. Это то самое, сказал мне потом Вознесенский, что мы все переживали, этот раб в нас сидит, а вовсе не в этой власти, хотя она производная от нашей. Мне кажется, пропорции между властью и художниками всегда остаются в нашей стране одними и теми же. Художник хочет быть замечен этой властью, а власть хочет, чтобы позировали для этих художников.
Я хочу спросить, наверное, в первую очередь Екатерину Дёготь. Давайте себе представим, что этих встреч с Хрущевым могло не быть. Ну, неинтересно Центральному комитету партии, что там делают молодые художники. Ну, рисуют там что-то. Тогда в судьбе искусства что-нибудь изменилось бы? Пошло бы иначе, как-то другим путем.
Ну, я думаю, оно было бы менее интересным. Вот так, как вы описали, происходило дело, например, в странах народной демократии. То есть в какой-нибудь Польше, там, Венгрии, в принципе, художники могли рисовать даже что-то такое абстрактное, где-то там выставлять. В общем-то, и у нас могли выставлять в каких-то, не по линии Союза художников, а в каких-нибудь, например, научных институтах. Все время устраивали какие-то однодневные выставки для, так сказать, элитарной аудитории, для ученых. И это ни к чему не приводило. А так стали художники известны, действительно, их работы поехали за границу, стал формироваться вообще весь этот круг неофициального искусства. Потом Александр Глезер создал свой музей в изгнании, и пошло-поехало, что называется. Потом привело ко многим свершениям русского неофициального искусства.
Я не хочу обидеть негров, но вот, по-моему, эта музыка негритянская, джаз. Вот когда выступал американский джаз, мы тогда поехали, я сидел с послом Америки Томпсоном. Я посмотрел, я говорю, это же негритянское, это негры вам принесли. Да, говорит, это негры, это негритянское. Каждый народ, я не хочу осуждать, каждый народ имеет свои традиции, и, видимо, они родились с этим, они привыкли к этому, и им это нравится. Я родился в русской деревне, воспитывался я на русской музыке, народной. Поэтому мне приятно слышать, когда поют песни Соловьева, Седова, хотя не Седой, но Соловьев. Значит. Мне нравятся песни других композиторов и поэтов. Я люблю слушать песню товарища Евтушенко, значит, «Хотят ли русские войны?», хотя там есть некоторая спорность, значит, но в общем и написано хорошо, и музыка хорошая. Я люблю, вот мой друг, так сказать, не по возрасту, значит, Андрей Малышко, Рушничок. Я его много раз слышал, и никогда я не чувствовал, знаете, ну, мне все хотелось бы слушать эту музыку. Мне товарищ Полянский тоже, у него на свадьбе, оказывается, значит, обсуждался и этот вид искусства музыкального. И вот там тоже какой-то молодой человек говорит, он уже изрекает истину. Да, говорю, да, мы утратили мелодию. Это мы, это он говорит, уже мы, уже общество, народ утратил мелодию. Поэтому джазу, так сказать, рождено сейчас развиваться. И, может быть, это не модно, старорежимно, а я человек по возрасту старорежимный, но мне нравится слушать, когда Ойстрах играет на скрипке. Почему мы должны пойти сейчас и взять на вооружение джазовскую музыку? Почему? Ну, тогда скажут, что это новшество. Ну, а как тогда вот этот, как он называется, этот танец, который свист или свист или твист или свист?
Твист.
Ну, это тоже новое. Да, это новое. Ну, а что это? Говорят, есть секта трясуны. Есть такая трясуны. Я знаю, так сказать, по произведениям чекистов. Они ими занимаются, поэтому я их не видел. Но вот они мне докладывали, что это за секция. Вот они говорят, вот так танцуют. До исступления, понимаете, потом падают. И это тоже такой же танец. Это танец. Почему мы должны отказаться от своей музыки, от своего танца? Все народы, я уж, так сказать, бродячий человек по своему положению в партии. Я уж не говорю, русские, украинцы, возьмите узбеков, казахов, грузин, армян, понимаете. Ну, любые народы. Это танец, плавный, красивый танец. А это, слушайте, это неприлично, знаете, такие жесты делать, значит, определенными частями тела. Это неприлично в обществе. Это новое. Я считаю, товарищи, давайте все-таки, говорится, постоим за старину. Да, за старину, чтобы не поддаваться вот этому упадничеству. Я или черт не знаю, какие слова, так сказать.
Ну, кем считать Никиту Сергеевича Хрущева? Малокультурным человеком или приверженцем классики, Ойстраха любил слушать. А твист, который ему не нравился и вправду, очень быстро вышел из моды. Хрущев накричал на художников-абстракционистов, обозвал их пидорасами, но захотел при этом, чтобы памятник на его могилу сделал Эрнст Неизвестный. Речи Хрущева в декабре 1962 года были своеобразной формой внимания власти к современному искусству. Не берусь судить, что выиграло от этого искусство, а вот власть, по-моему, ничего хорошего для себя не выкроила. Прежде чем завершить нашу передачу, еще пару слов. В эти дни исполняется не только 45 лет со дня встречи партруководства с прекрасным, но еще и 75 одному из участников нашей сегодняшней передачи, Борису Иосифовичу Жутовскому, если выражаться словами, которые он использовал для названия своего портретного цикла, одному из последних людей империи. Дорогой Боря, мы, ведущие Ольга Эдельман и Владимир Тольц, наши продюсеры Наталья Пахомова и Елена Колупаева, и, я думаю, гости нашей сегодняшней передачи Екатерина Деготь и Дмитрий Менченок, мы все тебя сердечно поздравляем и желаем всего самого доброго. Конечно, Vita brevis est, жизнь коротка, и последние, и не самые последние люди империи, да и она сама, уходят от нас на наших глазах, но ведь ars longa, искусство долговечное, и это обязывает тебя к долголетию и дальнейшим творческим мучениям и успехам. Здоровья тебе и счастья. Этими пожеланиями мы завершаем сегодняшний объединенный выпуск программ «Разница во времени» и «Документы прошлого», в котором была использована впервые в нашем эфире уникальная запись выступления Никиты Сергеевича Хрущева 45-летней давности.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным. Да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».